путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Радиозвезда сегодня в Хабаровске.
Вау!
Как Семен этот город только не называют. И ворота в Азию. И Хабаровск периодически называют посольством Китая в России. А мы узнаем, так ли все это, у нашего путеводителя Андрея Власова, который сейчас с нами на связи, экскурсовод по Хабаровску. Андрей, привет.
Здравствуйте.
Здрасте. Слушайте, ну вот как вы так живете в такой разнице по времени с Москвой?
Напомните разницу по времени с Москвой.
Сколько она?
7 часов.
Кошмар.
Да, плюс 7 часов. Вам комфортно ощущать, что в Москве день, а у вас уже ночь?
Нам да, но опять же, есть у нас, например, вот люди, которые работают, привязаны по своей работе к Москве, и им приходится ждать, когда Москва проснется. И у них начинаются самые такие проблемы на работе, потому что Москва просыпается, требует много, вот, а это 4 часа дня по нашему времени, и начинается. А до конца рабочего дня 2 часа все же остается.
Зато Новый год дважды, что приятно.
Да.
Это точно. Ну, раз уж мы заговорили о разнице, я предлагаю, и мой первый вопрос, как добраться до Хабаровска из Москвы? Какие есть пути, Андрей?
Самый простой и удобный – это самолет. Из Москвы в Хабаровск летит самолет 7 часов.
А, 7 часов. 6 тысяч километров от Москвы до Хабаровска, я знаю, по прямой, и за 7 часов можно долететь. Хорошо, поезда ходят?
Поезда ходят.
Месяц.
На поезде можно добраться за 6 дней.
6 дней.
А, неделя, да? Ну, почти неделя получается.
Да.
Так. Ну и машина. Я думаю, что и на машине можно.
А на машине, конечно, можно. На машине, наверное, где-то чуть больше выйдет. Дней 9, может быть, 10, где-то так.
Угу. А, кстати, а до Китая из Хабаровска?
До Китая ближайший населенный пункт, город Фуюань, 65 километров.
О, представляешь?
Ну, что представлять, конечно, представляю.
7 часов на самолете до Китая, я думаю, за полчаса на машине.
Ну, полминуты.
Но у нас еще рядом есть Большой Уссурийский остров, и вот часть этого острова, она принадлежит Китаю, до него еще ближе 35 километров. Даже из Хабаровска виден этот остров, видна башенка, площадь Солнца она называется. Хорошую погоду в ясную можно увидеть.
Ну, значит, верно называют все-таки Хабаровск посольством Китая в России.
Слушайте, у меня может быть наивный вопрос. А вот туда, на этот остров, так просто сплавать можно? Или там все-таки границы, и никоим образом так не
там граница, конечно, там граница.
Невозможно, да, просто так?
Можно съездить в соседний поселок Казакевичево, там у нас погранзастава, нужно оформлять пропуск, и можно туда съездить и посмотреть на китайскую часть.
Хорошо. А вот, кстати, и параллельно вопрос. А у жителей Хабаровска, может быть, какие-то льготы на пересечение границы?
Хороший вопрос.
Раньше были, то есть для тех, кто ездил в ближайшие города, в Фуюань, визу не нужно было оформлять. После пандемии, если это групповой туризм, то тоже уже можно визу не оформлять. А вот если индивидуально едете, скорее всего, понадобится, потому что вот после пандемии немного усложнилось переход границы.
Ну, давайте немножечко тогда
об истории.
Конечно. Uh-huh. Хабаровск. Uh-huh. Кто жил в этих местах до основания города? Может, там китайцы его и населяли, эти места?
Нет, китайцы не населяли. Здесь жили коренные жители, нанайцы, ульчи, орочи и так далее. У нас 8 коренных народов, которые заселяют Хабаровский край. И вот район Хабаровска заселяют в основном нанайцы. А на момент основания эти земли были ничейные. Дело в том, что в 17 веке русские казаки осваивали эти территории, Приамурье. Ерофей Павлович Хабаров, в честь кого назван наш город, и Василий Данилович Поярков. Но Россия была вынуждена уступить эти земли по Нерчинскому договору 1689 года. И эти земли стали нейтральными. И маньчжуры не стали их заселять, а тогда Северным Китаем управляли не китайцы, а маньчжуры, маньчжурская династия Цин. Но вот спустя 100 с лишним лет восточно-сибирское генерал-губернаторство возглавил Николай Николаевич Муравьев. И он попытался решить амурский вопрос. И решил его, подписав два договора. Айгунский договор 1858 года и Пекинский 1860 года. И по этим договорам ему удалось присоединить к России 1 миллион квадратных километров. И после подписания Айгунского договора Николай Николаевич отдает приказ капитану Якову Васильевичу Диченко высадиться на правом берегу Амура, там, где речка Бури впадала в Амур, и заложить военный пост прямо на границе с Цинским Китаем. И этот военный пост был назван в честь Ерофея Павловича Хабарова, первопроходца 17 века. Военный пост Хабаровка тогда, наш город так назывался. 31 мая 1858 года это произошло.
Подождите, Андрей, я хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире программа «Путеводитель» на радио «Звезда».
И мы сегодня в Хабаровске.
А, кстати, и мы сегодня в Хабаровске.
Муравьев тот, который апостол?
Нет.
Другой.
Другой.
Одна фамилия.
Я сейчас сижу в голове, переворачиваю, думаю, был же один Муравьев апостол, другой просто Муравьев. Это тот самый, который приставки апостол.
Да, да.
Итак, мы выяснили, что город возник в 1858 году, то есть сравнительно молодой город, да? И назван по фамилии Хабаров.
Да, Ерофей Павлович Хабаров, в честь него.
Хорошо. Ну, там в любом случае соседство с Китаем было всегда. В этой связи вопрос, вот это перетекание и переливание культур, оно слишком заметно в Хабаровске?
Если только заходить в какие-нибудь китайские забегаловки, тюпаньки, да, рестораны, где кормят китайской кухней, или на рынок Выборгский, где в основном у нас китайцы торгуют, это можно заметить. Так вот, гуляя по Хабаровску, этого незаметно.
А у меня в связи с этим другой вопрос по поводу китайцев. Угу. А как, интересно, китайцы называют Хабаровск?
Угу. Они называют его Боли.
Как?
Боли.
Это как-то переводится?
Вы знаете, я вот вам ранее говорил, что военный пост Хабаровка был основан в устье реки Бури. В переводе с языков ульчей и нанайцев это переводится как излучина или лук. И действительно, если посмотреть с космоса на Амур, то он похож на лук, а Уссури, река, которая впадает в Амур, похожа на вложенную стрелу. И потом это слово перетекло в китайский язык, и на китайский манер называется «боли». Вот так получилось.
Я думаю, что там два иероглифа «боли», да? Наверное, так.
Ты разбираешься в китайском?
Ну, я когда-то учила китайский. Сейчас чего не очень помню. Вот. А Амур, кстати, река Амур, тоже по-китайски как будет?
Они ее называют рекой Черного Дракона, Хайлудзян.
Хайлудзян – это армянская фамилия, по-моему. Нет, это река.
Это река Черного Дракона, да, в переводе значит.
Да, река Черного Дракона.
Красиво.
Красиво.
Красивые названия все-таки у китайцев, да?
Да, очень, да. Поэтичные.
Поэтичные, согласна.
Хорошо, ну тогда давайте так. Все-таки город не такой уж пожилой, достаточно свежий, молодой.
Молодой, да.
Как он застроен?
Он у нас, значит, историческая часть расположена на трех холмах. Даже поговорка такая была до революции. Три горы, две дыры, тысяча портфелей. То есть три горы – это три холма, две дыры – это две реки, которые впадали в Амур, Ури и Бури. Сейчас там два бульвара, Уссурийский и Амурский. А тысяча портфелей – это количество чиновников. Вот. И он у нас очень гулятельный, удобный, и большое количество исторической застройки сохранилось дореволюционной, которая расположена на основной центральной улице Муравьева-Амурского и на пересекающих центральных улицах. То есть вот исторический облик у Хабаровска сохранен.
С тех самых пор, имею в виду, дореволюционную эпоху.
Ну, вторая половина
XIX века.
Конец XIX, начало XX века.
Понятно. А современная, ну, я сейчас просто тоже хочу, это все каждого города касается, особенно большого, а современная застройка, она слишком отличается или слишком вредит исторической части? Или как-то вы научились там это все совмещать?
К сожалению, да. К сожалению, в центре тоже у нас строят высотные здания, которые вот выглядывают за вот этими историческими постройками. То есть это есть, к сожалению.
Я слышу в голосе грусть.
Ну, видимо, да. Меня интересует еще один вопрос, ответ на который мы узнаем чуть позже. А именно, Андрей, я хотела бы уточнить, а есть ли китайская застройка, то есть китайские дома в Хабаровске?
Интересно.
Ответ чуть позже.
Путеводитель. На радио «Звезда».
Мы сегодня в Хабаровске, и с нами на связи Андрей Власов, наш путеводитель, экскурсовод по Хабаровску.
И у нас 7 часов разницы.
Между прочим. Андрей, так вот, вопрос. Сохранилась ли какая-то китайская застройка на территории города?
Есть ли она вообще? Давай так.
Нет, китайской застройки нет. У нас был Чайнатаун свой до революции, китайский квартал, но сейчас его нет.
Ну что ж так-то?
Он после революции исчез.
Сам собой?
Нет. Не сам собой. В 28-м году был конфликт на китайско-восточной железной дороге, поэтому китайцев там расселили, кого в другой район города, кого вообще в Казахстан. Вот. А впоследствии там вообще был пустырь, и через какое-то время появилась площадь славы.
Ну и продолжая тему, Андрей, вы знаете, где живет призрак китайского миллионера?
Это что это такое?
Сейчас Андрей нам расскажет. Я думаю, Андрей знает эту легенду.
В бывшей мельнице Николая Ивановича Тифантая был такой китайский олигарх, говоря современным языком, богатейший, наверное, иностранный купец,
который
держал Хабаровск.
Как его звали?
На русский манер Николай Иванович Тифантай, а по-китайски Цзифантай.
Нет, Николай Иванович Тифантай, вы говорите, китайский. Я себе думаю, Николай Иванович, откуда у него взялось-то это?
Ну, на русский манер, потому что он в России уже долго жил, он очень любил нашу родину и очень хотел получить русское подданство, подданское Российской империи. Ему долгое время не удавалось это сделать, в итоге все-таки получил. Вот. Очень был богатым человеком, ему принадлежали фабрики, пароходы, суда и так далее. И вот в том числе мельница. И сейчас эта мельница сохранилась, ее отреставрировали, правда, только вот внешне, внутри там ничего нет. И по легенде, местные жители, которые живут в районе этой мельницы, говорят, что встречают призрак
китайского купца. Николай Иванович бродит там периодически.
Николай. Да-да-да.
Угу. Интересно. А какие у вас еще есть такие вот мистические места в городе? Раз коль уж мы коснулись этого.
Башня Инфиделя. Откуда фотографировали наш Амурский мост? И вы его можете видеть на пятитысячной купюре. Вот именно с этого здания фотографировали. Таинственное место. У него три названия. Башня Инфиделя, Воронье гнездо и Дом архитектора. Вот почему Дом архитектора? Есть такая легенда, что архитектор, который проектировал это здание, был расстрелян. Мол, спроектировал его неправильно. А здание строили в 30-е годы, в конце 30-х годов. И вот после того, как его расстреляли, его тело замуровали в этом здании. И по легенде, озлобленный призрак архитектора бродит по ночам. Если он видит незваных гостей, он их сбрасывает с лестничного пролета вниз.
А, да, с Николаем Ивановичем чай пьет периодически китайский. Ну, если два духа встречаются.
Да.
Например. Андрей, какое, на ваш взгляд, самое интересное по архитектуре здание в Хабаровске?
У нас их несколько. Конечно же, это здание нашей Дальневосточной государственной научной библиотеки. А библиотека расположена в доходном доме Таплюснина, который был построен в 1902 году. Ну и помимо этого здания есть очень интересное здание городской управы, построенное в 1907 году, здание художественного музея, там же краевая филармония у нас расположена. Я бы выделил эти три здания. А, еще одно, торговый дом немецкой фирмы Густава Кунста и Густава Альбрехта. Тоже достаточно красивое здание.
Туристов вы туда бы водили, вот к этим зданиям, показывали бы вы?
Конечно, конечно, конечно.
То есть они настолько хороши и настолько выделяются, что там интересно даже посмотреть на всю эту архитектуру ретро.
Очень, да, да, они очень красивые, поэтому мы с туристами там ходим, вот по этим местам обязательно.
Очень хорошо.
Здания отреставрированные?
Да.
Ну, на самом деле, я видела на картинке вот доходный дом Плюсниных, он из красного кирпича, который постройки 1902 года, это действительно выглядит очень необычно.
Но это сейчас уже отреставрированное здание, да? Я так понимаю. А, что такое?
Поправлю, да. Из красно-серого кирпича.
А, красно-серый кирпич, да.
Это вот отличительная черта этой вот дореволюционной архитектурой. Красный кирпич наш местный, серый маньчжурский кирпич. Его производили в Маньчжурии и достали сюда. И здание было построено в русском стиле 16 века. И у нас на первом этаже там жалюзи, немецкие жалюзи 1902 года, вот они до сих пор в рабочем состоянии.
Ух ты, пор осталось. Ничего себе.
Да, кстати, да. Надо напомнить, что слушаете вы радио «Звезда» и программу «Путеводитель». Сегодня мы в удивительном городе Хабаровске.
Таком далеком от Москвы, да. Но таком необычном. А, Андрей, я предлагаю поговорить об амурском чуде.
Тиграх?
Нет, Андрей поймет, о чем я, и сейчас тебя просветит Семён.
Давай.
Амурское чудо, да, Андрей.
Мост наш через Амур.
Это чудо.
Хабаровский мост.
Который известен, да, каждому жителю нашей страны, потому что все держали в руках 5000-ю купюру. Амурское чудо – это, так скажем, вишенка на торте под названием Транссибирская магистраль. Это финальный аккорд. Когда Приамурье и Приморье стали частью Российской империи, добираться было очень долго с Центральной России первым поселенцам, ведь добирались около полутора лет тогда. Нужно было решать транспортный вопрос. И в 1891 году началось строительство Транссиба. И когда Транссиб полностью построили, нужно было соединить Уссурийскую и Амурскую железную дороги, которые были частью Транссиба. И было принято решение построить мост. Первый камень заложили в 1913 году и построили мост за 3 года. И он тогда был самым длинным в Евразии. Его длина была 2600 метров. Состоял он из 19 металлических ферм, которые изготавливались в Варшаве. А потом, представляете, в разобранном состоянии из Варшавы на поездом в Одессу, из Одессы пароходом через Черное, Мраморное, Средиземное море, Суэцкий канал, Красное море, Индийский, Тихие океаны, во Владивосток, а дальше на поезде в Хабаровск, и тут опять их собирали и устанавливали на опоры. Вот. И амурским чудом называли, что он тогда был самым длинным в Евразии. И вот когда мост построили в 16 году, это вот и стало венцом творения всего Транссиба.
Все-таки я не понимаю, зачем надо было так далеко делать эти самые колонны, чтобы вести их через такое, на таком расстоянии? Почему там рядышком негде было, что ли? Металл не такой?
Поближе не было, да, возможности, не было мощностей, таких не было заводов, чтобы можно было поближе производить такие фермы, металлические фермы, ну или пролеты их еще называют.
И как сейчас состояние Хабаровского моста?
Его реконструировали. В 92-м году началась реконструкция. Она продолжалась около 17 лет. И этих металлических ферм уже нет. Она единственная сохранилась. И сейчас она является главным экспонатом музея истории Амурского моста. Именно Варшавская ферма. Туда пускают. Можно подняться, наверх погулять. Мост сейчас у нас...
Теперь-то какие фермы там стоят? Свои уже, родненькие?
Там никакие. Нет, все. Он теперь двухуровневый мост. Двухуровневый внизу у нас железнодорожное полотно. Двупутное наверху. Автомобильная часть, двупутная тоже. А когда его только построили, он был исключительно однопутным и железнодорожным.
Понятно.
То есть, правильно я понимаю, что если мы очутимся в Хабаровске, а мы там обязательно очутимся, побываем, да, в Хабаровске, то нужно обязательно прокатиться по Хабаровскому мосту.
Конечно. И прокатившись по мосту, вы окажетесь в соседнем регионе, потому что сразу же за мостом начинается Еврейская автономная область.
О, как! А вот этого я не знала.
Да ты не, карту не
вот
помнишь.
Это нет, я не помню карту.
Ладно.
А когда вы будете возвращаться с Еврейской автономной области и опять поедете по мосту на обратном пути, вы еще увидите въезд в тоннель под Амуром.
Под Амуром?
Единственный в России, да. Таких тоннелей больше нигде у нас в стране нет. Именно под реками.
Вот этого я не знаю.
Длина которого 7 километров 200 метров, да, и самое глубокое место под Амуром 80 метров.
Но это очень тяжело, это очень сложно. Ведь наверняка
тут и я
была...
зависла, честно говоря.
Да, я тоже подвис. Это же сложная работа. Это под рекой сделать тоннель так, чтобы при этом не затапливало.
Строили его специалисты московского метростроя.
С учетом того, какая река Амур.
Амур,
это огромная река.
Огромная, широченная.
Широченная, да. Кстати, Хабаровск считается, что там около 300 дней в году светит солнце, то есть очень светлый город. Я по поводу климата. Климат суров ли в Хабаровске?
Да, зимы холодные, у нас ветреные очень постоянные ветры, и температура где-то в районе 20-25 градусов.
Ну, это не так холодно.
И плюс еще...
Только ветер.
И добавьте ветер.
Да,
сильный
да,
ветер,
да,
добавьте.
Ветер,
да. Да, да, да. Этому, поэтому, да. Поэтому зима у нас холодная.
А лето?
А лето, лето жаркое и влажное.
Путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной и Семеном Чайкой.
Радиозвезда сегодня в Хабаровске, на реке Амур.
И очень там, между прочим, любопытно. Оказывается, под Амуром есть тоннель.
Наш путеводитель Андрей Власов, экскурсовод по Хабаровску. Андрей, когда все-таки лучше всего приезжать в Хабаровск, ну, в качестве туриста? Погулять по городу,
погостить.
Да, погостить.
Лучше всего вторая половина мая и сентябрь.
Либо там, либо там.
Да, лучше всего. Это самое идеальное время. В мае тепло, солнечно, и начинается период цветения. У нас тут цветет в самом конце мая там, сирень, черемуха и миндаль мичурина, который ошибочно путают с японской сакурой. Миндаль мичурина очень похож на японскую сакуру, но это не сакура. Весь город утопает вот в этих вот цветах. Очень красиво, температура комфортная. Комаров еще нет, мошки еще нет, нашей знаменитой. Очень приятно и комфортно гулять по городу. Ну и сентябрь, золотая осень. Яркие краски, желто-красные, комфортная температура и тоже так же приятно гулять по городу. Жары нет.
Ну, раз уж, Андрей, вы заговорили о том, что гулять по городу, вот давайте мы с вами и погуляем по городу. Расскажите о самых важных местах, которые необходимо посетить.
Ну, то есть, смотрите как, я рекомендую сразу, вот вы бы своих друзей, приятелей, товарищей, которые приехали бы к вам в Хабаровск, каким маршрутом повели бы, чтобы они влюбились в город сразу?
По набережной, по нашей. Очень уютная и зеленая набережная. Ну, у нас вообще весь город зеленый, утопает в зелени. А парк Николая Николаевича Муравьева-Амурского, это, можно сказать, верхний ярус набережной, где можно смотреть на памятник Муравьеву. Он тоже изображен на 5000-й купюре. И рядом с памятником находится башенка с видовой площадкой, куда можно выйти, полюбоваться великой рекой Амур, в ясную солнечную погоду увидеть Китай вдалеке. И полюбоваться шикарными закатами. А дальше, конечно, центральная улица Муравьева-Амурского. Наши пруды городские, где каждую пятницу и каждую субботу в вечернее время с мая по сентябрь включают фонтаны, начинается лазерное музыкальное шоу, Очень приятно гулять по бульварам, Уссурийскому и Амурскому бульвару. Утопают все в богатой зелени. Ну и обязательно нужно съездить, конечно же, проехаться по мосту и съездить на башню Инфиделя, на таинственную башню, где бродит призрак архитектора, подняться наверх и сфотографировать мост вместе с петричной купюрой.
Это так модно делают туристы, видимо. Где-то на юге ладошки под солнце поставляют, так чтобы как бы ладошка
да,
была.
Да, да,
а тут
да.
Вот надо 5000-ную на мост наложить и сфотографировать.
Хорошо. Да, ну еще обязательно загадать желание у каменной черепахи. У нас перед нашим краевым музеем имени Градекова находится.
Что это за
каменная черепаха? А это древнее надгробие, которое нашли во время экспедиции 19 века. Надгробие находилось недалеко от города Уссурийск, у могилы джурдженского князя Исыкуя, черепаха 12 века. Дело в том, что вот территория Приморского края, Юго-Хабаровского края когда-то, в эпоху Средневековья, входили в состав джурдженской империи Цзинь. Она так называлась Золотая империя Цзинь. И джурджене своих военачальников хоронили вот таким вот образом. Могила и каменная черепаха, как символ мудрости, мужской силы, долголетия. И эту черепаху нашли во время экспедиции и доставили в Хабаровский. Вот она у нас там стоит с 90-х годов 19 века.
А ей что-нибудь трудно?
Поверишь?
Носик ей, хвост?
Нет, просто нужно прикоснуться к ней и загадать желание.
Ага, вот так.
Можно монетку положить?
Куда?
На голову. Обычно кладут ей.
Так украдут?
Ну вот, об этом не задумываются, когда монетки туда загадывают желание.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда», программу «Путеводитель». Андрей, вы сказали про черепаху. Есть такое поверье, Семен вас перебил, а мне бы очень интересно было узнать, что за поверье есть.
Руку положить и загадать.
А, вот это имелось в виду, да?
Да-да-да, руку положить и загадать желание, да.
А, вот мы понятно.
Мы к этому и пришли, конечно. Конечно. Слушайте, ну, раз такие находки в Хабаровске у вас случались, 12 век, я так понимаю, да?
Да, получается так. Андрей, да, вот, да. Еще такой вопрос. Наш добрый друг Семеном, Петр Шкуматов, несколько лет назад был в Хабаровске, и он говорил, что если там стоишь по одной стороне Амура, то видишь Китай, который весь вечером светится, потому что там много фонарей. А по Хабаровск весь темный город ночью. Вот развеете это уже не так? Или остается все так же?
О, ваш друг перепутал города. Это Благовещенский.
Там, где
Благовещенский,
хай-хай,
да. С одной стороны Благовещенский, а с другой стороны Хайхэ, да. И вот Хайхэ весь светится. Да, а у нас нет рядом таких городов китайских. Только вот китайская часть Большого Уссурийского острова. И то ее можно только днем увидеть, маленькую башенку.
Через Амур виден Хайхэ, да, через это Благовещенский.
Может быть, это и я перепутал. Может быть, я и говорил, да, Благовещенский.
Возможно. Нет, но все равно вы же видите из Хабаровска Китай. По-любому он, ну, несколько ярче, что ли, выглядит, чем Хабаровск, или нет?
Нет. Нет, потому что это всего лишь площадь солнца, это не город какой-то крупный мегаполис. Это площадь солнца, где башенка вот эта вот находится, и издалека ее можно заметить. Ночью не видно этого всего, когда пасмурная погода, тоже не видно. Поэтому у нас никак в Благовещенске. А история с Хайхэ нет, не такая.
Ну и отлично. Значит, Хабаровск светится и, видимо, живет еще какой-то культурной жизнью, которую мне очень интересно узнать. Какие культурные места для посещения есть в Хабаровске?
Конечно, это музей. Крупнейший и старейший музей Дальнего Востока, краеведческий музей имени Градекова. Это художественный музей, это военно-исторический музей, музей истории города. И, наверное, на мой взгляд, лучший музей города, частный музей, музей мир говорящих машин.
Вот. Вот об этом подробнее.
Ты к этому подводила,
да? Я слышала об этом музее говорящих машин.
Так, и что это?
Это частный музей истории звукозаписи. Создали его, вот сейчас год не вспомню, вроде 19-й, если не ошибаюсь. Его основали как музей истории звукозаписи, меломаны. Изначально у тех, кто его создал, была коллекция виниловых пластинок. Но коллекция как-то расширялась, и потом пришла в голову, а почему бы не основать музей, где эти пластинки будут храниться, где можно вообще рассказывать об истории звукозаписи. И в итоге в доходном доме одного из купцов удалось взять в аренду все это здание и основать там музей. И постепенно добрые люди приносили различные свои какие-то старинные патефоны, граммофоны, проигрыватели туда. И вот коллекция расширялась, становилась больше и больше. Теперь это музей двухэтажный, на втором этаже 4 зала, зал «Винтаж», где рассказывают о 19 веке, когда только вот музыка развивалась, и появлялись первые, как их тогда называли, говорящие машины. Почему? Потому что их включали, и оттуда звуки можно было услышать, звуки раздавались. Это патефоны и граммофоны. Зал СССР, все, что связано с советской музыкой. Зал краеведения и зал диско. Там уже посовременнее, в основном виниловые пластинки, современные аудиосистемы. Ну и внизу актовый зал, очень уютный актовый зал, где в основном по выходным, иногда в пятницу вечером, можно послушать интересные лекции, ну их называют еще виниловые вечера, где люди, которые фанатеют от музыки, рассказывают о каких-то жанрах или о каких-то музыкальных коллективах или об исполнителях. Музей всегда пользуется большим спросом.
Ну, то есть там можно прийти в музей и послушать музыку, да? Я так понимаю?
Можно послушать музыку, послушать историю звукозаписи. Экскурсоводы рассказывают об истории звукозаписи. Можно посмотреть все вот эти вот экспонаты, патефоны, граммофоны. Прекрасно. И так далее. И можно принять участие в виниловом вечере, послушать, например, вот вам нравится какой-то музыкальный коллектив. И вот...
Хорошо.
Послушать целую лекцию интересную.
Нужно напомнить, да, что слушаете вы «Радио Звезда» и программу «Путеводитель» в Хабаровске. И сегодня, где, оказывается, есть виниловые вечера. Это приятно.
Да, Андрей перечислил, что вот он очень подробно рассказал о музее «Мир говорящих машин», есть музей Градекова, есть художественный музей. Чуть-чуть, если можно, о том, что Хабаровск – спортивная столица дальневосточного региона. Какой вид спорта у вас там особенно развит?
Хоккей.
Хоккей.
Вот. Хоккей. Да.
Я это и хотела услышать, и Семён мне подтвердил, не, 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 и Андрей не. Тоже.
Ну, спортивная, да. Хоккейная, может быть, но вряд ли спортивная.
Хоккей с мячом и хоккей с шайбой.
Да-да-да. Но в любом случае хоккей с мячом – это бенди.
Я просто видела, что несколько бенди, у вас, да, спортивных арен даже в Хабаровске. Не одна, да, а несколько, конечно, больших крупных спортивных арен.
Но футбола нет.
Футбол есть. Почему? Нет, СКА как... Хабаровск – футбольная команда. Она однажды, один раз даже выходила, играла один сезон в премьер-лиге.
Но это давно было, а сейчас они во второй, по-моему.
16-й год. Сейчас в первой лиге, да.
А в первой лиге?
Играют.
В первой лиге, да, точно, да. СКА Хабаровск.
Ну, все-таки более популярен хоккей.
Хоккей, конечно.
Хорошо. От такой пищи к физической переходим, потому что уж, конечно, хочется поесть. Что-то гастрономический
уже,
туризм.
Уже
я думаю, что Хабаровск чем-то дославится, какой-то кухней интересной, дальневосточной. Андрей, пожалуйста, поподробнее об этом.
Конечно же, у нас есть рестораны и кафе, где можно попробовать даже не дальневосточную, а паназиатскую кухню. Рестораны, которые специализируются на китайской кухне, на японской кухне, на корейской и даже на тайской. У нас тут очень популярен суп том-ям, он называется тайский. Много где его можно встретить. А если, например, мы говорим с вами об блюдах коренных жителей, то, к сожалению, они не представлены здесь у нас в городе. Чтобы попробовать именно вот блюда местных жителей...
То есть нанайскую кухню мы там не попробуем?
Не в Хабаровске. Это нужно ехать в поселок, он называется Сикачи-Алян, нанайский поселок. Там есть у нас стойбище, где вас покормят супом с полынью, алой угостят, всеми такими вот блюдами, связанными в основном, конечно же, с вот их... бытом, культурой и с близостью Амура, что в основном рыбное, рыбные блюда у них. Вот если мы говорим о, да, блюдах коренных жителей.
Андрей, и такой, наверное, вопрос, что обязательно нужно туристу взять с собой, купить, ну, в качестве, не знаю, подарка,
сувенира
и привезти домой из Хабаровска?
То же самое, что из Владивостока. Это птичье молоко, приморский кондитер и шоколад с морской солью. Производят его там в Приморье, в Владивостоке, но и у нас магазины специализированные есть. В основном привозят как с Владивостока вот эти вот сладости, так и из Хабаровска. Кто-то везет икру, конечно же, с там, малосоленой или копченой рыбой. В основном вот это. Лимоник – это дары дальневосточной тайги. Такое реликтовое растение, которое у нас тут в дальневосточной тайге нашей произрастает. И вот на центральном рынке нашем можно его купить. Лимоник.
Говорят, можно... еще в нанайские еда. Тапочки можно купить в Хабаровске.
Тапочки? Да, можно и их, но в основном лучше секунду. За ними
секунду,
ехать.
Секунду, а чем, вот они это... отличаются, пардон, чем они отличаются от обычных нанайских?
Тем, что они нанайские.
Хороший ответ.
Там орнамент своеобразный.
А в этом дело?
Да, конечно.
Национальный орнамент.
Да, ну, вот, конечно же, вот этот орнамент, да, они красивые, очень красивые. Видно по ним, что они вот национальные именно, вот... Почерк чувствуется нанайский, но именно вот эти вот сувениры, которые связаны именно с коренными жителями, я бы советовал приобретать именно вот в поселке, который рядом с Хабаровском. Там вот много этого всего.
Там
кстати, Андрей, еще такой вопрос. А тайга ли от Хабаровска далеко?
Ли?
Рядом. У нас рядом. Вот буквально 20 километров, и вы уже будете в нашей тайге.
Что тоже интересно.
Хабаровчане любят в тайгу уходить и отдыхать там.
Конечно, конечно, да. Это такой один из популярных видов досуга. И походы у нас тут организовывают, и в некоторых обращениях сами гуляют по лесу.
Один из популярных видов ухода – это уход в тайгу. Надо прощаться. Времечко-то...
А что, мне очень бы это...
Уйти в тайгу?
Да.
Ты знаешь, вот сегодня после эфира много чего интересного было, но я до сих пор под впечатлением от одной только такой серьезной вещи. Я всегда, когда видел фото и видео Хабаровска, я предполагал, что там действительно сакура. А это, оказывается, не сакура.
А как?
Миндаль Мичурина.
Миндаль Мичурина. Вот так.
Всего лишь.
Спасибо вам большое, Андрей. Мы сегодня путешествовали по Хабаровску. Наш путеводитель Андрей Власов, экскурсовод по Хабаровску. Очень интересная, увлекательная, познавательная экскурсия. Спасибо большое и до встречи в Хабаровске.
И не болейте.
Спасибо вам.
Пока-пока.
Пока. До свидания.
Путеводители. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».